Письмо 494. Монах, имея только необходимое для самого себя, не погрешает, отказывая просящему. Монахам неприлично разузнавать, кто как жил и как умер, и порошить чужим ссором свои глаза душевные. Пишешь о работнице скончавшейся и спрашиваешь, не искушение ли это тебе, что помысл внушает тебе жалость о ней и понуждает заботиться о ее поминовении. Так что из 5 рублей, которые у вас были, вы отдали 2 священникам, чтобы ее поминали. Отвечаю, конечно, это искушение. Священное Писание говорит: «Благотвори ближнему, елико рука твоя может». Книга притчи Соломона, глава 3, стих 27. И преподобный Варсануфий Великий говорит, что если монах, имея только необходимое для самого себя, откажет просящему, то не согрешит. А вы разве живете выше учения Варсануфия Великого? Вы постоянно сами нуждаетесь. Вам ли думать о денежном благотворении ближним? Если вы отдадите последнее, что вам самим нужно, то враг, который всегда вас борет, заботу о ваших недостаточных средствах, еще более будет вам стужать этим. Хорошо ли вам через непосильное благотворение самим ввергать себя в смущение и заботливость и попечение, когда мы имеем евангельскую заповедь «Не пицитеся»? Евангелие от Луки, глава 12, стих 22. Рассуждение по учению святых отцов выше всего. Если вы ощущаете жалость к умершей, то вам при вашем положении приличнее не денежное благотворение за нее делать, а если хотите самим за нее келейно молиться, чтобы Господь, якоже сам весть, помиловал душу ее. И думаю, что если так будете делать, то и жалость, и усердие ваше, все это пропадет скоро. К тому же сверх всего скажу, что вам обеим неприлично и неполезно разузнавать, кто как жил и как умер. Для чего вам чужим ссором порошить и затмевать себе глаза душевные и сердечные? Господь глаголит в Евангелии: «Блаженни чистые сердцем, яко тии Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. А кто занавозит чужим ссором очи сердечные, хоть бы под предлогом жалости, и по этой причине не может зреть Бога? Кто такого одобрит? Не скорее ли пожалеть о нем? Письмо 495. Как писать о смущающих вопросах? У тебя есть какой-то вопрос, да не знаешь, как это написать. Если при этом вопросе у тебя простое и покойное желание написать, то можешь написать вопросительно. Бывает ли в человеке такое-то и такое-то состояние? И относится ли оно к числу правильных или неправильных? И по какой причине к числу последних? Если желание написать это смешано с помыслом понудительным и смущающим до тревожности, то лучше это оставить, во всяком состоянии направляясь к заповедям Божиим и сохраняя себя от возношения и прелести вражей всегда и во всем. Если кто испутается в молитвенном подвиге, то для избежания конечного вреда промысл Божий устраивает их на начальство, а не немощная и велехвалящаяся по-пустому сила вражи. Их дело и занятие только смущать и путать, и вредить тому, кто от малодушия или возношения поддастся на их злокозненные внушения. Но, Господи, заступи, спаси, помилуй и сохрани нас Твоею благодатью. Письмо 496. Молитва прежде всего требует смирения, охраняющего от прелести. Прочти сама в четвертой части «Добротолюбие» краткое сказание об образе внимания молитвы святого Каллиста, патриарха Константинопольского. Объясненное тобой действие не противно сему сказанию. А в описании различных молитвенных действий сибирского старца Василиска есть глава, в которой сказано, что старец ощущал молитвенное глашение во всех членах своих и как бы какое-то звонцание, как выразился простосердечный старец. Но как у многих молитвенников молитвенное действие сердечное бывает различно, то преподобный Марк-подвижник неведущим преподает такой совет и такую предосторожность. Иное действие есть благодати, младенцу неведомое, и иное злобы, истине уподобляемое. Добро же есть на таковое невзирати, прелести ради, ниже проклинати, истины ради. Но вся упованием приносите Богови, той бо весть обою полезная. О мнящихся от дел оправдайтеся, глава 28. Держись и ты этого правила, ограждаясь неведением и предоставляя все времени и рассмотрению по воле Божией, уповая, что силен Господь сохранить тебя от прелести вражей, если только ты сама не подашь к тому повода самомнением, возношением и самонадеянностью от окрадения, через которые ты подверглась душевной беде, как сама это замечаешь и пишешь, что не могла осознать себя грешную и хуже всей твари, когда готовилась к исповеди и причащению святых тайн. Бойся этой беды, то есть от самомнения, возношения и самонадеянности, через которые прелесть вражия приходит и обладает человеком. Преподобный Исаия Отшельник пишет: «Если человек подвергался когда-либо какому-либо греху, то он до самой смерти не может быть без попечения относительно сего греха, хотя бы и мертвых воскрешал». Святой Симеон Новый Богослов после высоких видений и откровений всегда пересчитывал грехи свои, не только делом совершенные, но и в мысли бывшие, говоря так: «Я грешник в том-то произволении, я грешник окаянный в том-то волею» и подобное. А ты пишешь, что сердце твое упорствовало сознать себя грешную. Явно, что тут предварило незаметное вражее окрадение самомнением и возношением. В таком случае с сокрушенным сердцем должно преподать ко Господу и молить благость Его, чтобы избавил и уврачевал душу и сердце от такового омрачения и ослепления. И самая сильная брань бесовская, может быть, утверждается на затаившемся или таящемся самомнении и возношении, или попущается для того, чтобы не возноситься. Ежели всякая добродетель без смирения не может состояться, то кальми паче молитва прежде всего требует смирения, так как молящиеся имеют дело с гордыми бесами, которые, будучи сами бедны и ничего не имея, обещают другим богатство, показывая чужие ассигнации. Начальник их сатана не постыдился предлагать самому Господу царство мира, на что Господь сказал ему в ответ: «Иди за мною, сатану, писано бо есть, Господу Богу твоему поклонишися и тому единому послужиши». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 10. Повторяй и ты тоже в свое время. Также знай, что молитва требует безгневия. Означенный Каллист-патриарх говорит: «Молитва, разумеется, яко применяет смущение. Знамение же ее есть, аще коснуся кому, яко к тому не смущается, аще напаствует его и весь мир. Ты спрашиваешь, хорошо ли сделала, занявши для странницы 5 рублей и отдавши ей новые сапоги П, которые ей самой были нужны. Отвечаю, нехорошо, очень нехорошо и очень неосновательно. Вперед так не делай ни по какому поводу. Нигде не написано для милостыни занимать деньги и делать такое благотворение, за которым неминуемо следует смущение для тебя или для других. Я, кажется, тебе писал слово и совет Пимена Великого, что монах не солжет, если откажет просящему, что нет у него, когда не имеет излишнего, сверх своей потребности. А иначе он должен со смущением добывать себе то, что нерассудно отдал другому. Твое положение требует великой осмотрительности и здравого обсуждения. Письмо 497. Корень хулы – гордость. Избавиться от хулы невозможно ничем, кроме смирения и слез. На последнее твое письмо вкратце отвечаю, что состояние, о котором спрашиваешь, не подлежит сомнению, потому что имя Господа Иисуса впереди других наименований божественных произносится. А только вещь весьма сомнительная, та, что ты не можешь сознавать себя грешнее и хуже других. Чувство это явно горделивое, от которого и рождаются, и укрепляются хульные помыслы и хульные глаголы, как свидетельствует святой Лествичник, говоря, «Корень хулы есть гордость». Если желаешь смирить себя, то помни всегда слово одного святого, глаголющего, что самая исправная жизнь человека-христианина подобна только купели, а заповеди Божии подобны неизмеримому морю, как глаголит псаломник Господу. «Широка заповедь твоя зело» – Псалом 118. Если сравнить великое море с малую кадочкой воды, то и нечем будет возноситься возносящемуся. Не вообще, говорит и апостол, «Вси согрешиша, и туни оправдаеми благодатью Христовой». Послание к римлянам, глава 3, стихи 23-24. Чтобы смирить себя, прими в помощи слова преподобного Григория Синаита, написанные в 115 главе, и почаще повторяй их себе. Знай, что ничем, кроме смирения и слез, невозможно избавиться от хулы. Еще писала ты, что приходил какой-то человек, от которого слышался смрад и зловоние, и после восстала на тебя сильная брань. А ты его неосторожно пустила в свою келью и спрашиваешь меня, кто это такой. Просто человек, одержимый различными страстями, но, думаю, подосланный к тебе под ущением вражьим. Ты испытала эту брань, а сестра Энн испытала сильную и долгую брань после того, как мерзкая женщина посидела на ее кровати. Вперед обе будьте осторожны в приеме мерзких людей, презирая все благовидные к тому предлоги, как я говорил тебе и лично. «Время – всяцы вещи», – говорит премудрый Сирах, так в письме. «Время принимать людей и время не принимать» – Екклесиаст, глава 3, стих 1. Святые отцы научают предизбирающего молитву другим деланием, что такой должен оставить и обычную дружбу прежних своих посетителей, а иначе не может иметь успеха в своем делании, оставляя беседу с Богом и беседуя с людьми о вещах и предметах суетных, а иногда и неполезных и зловредных. Не вообще апостол и святой Лествичник глаголют единое слово «разумеей да разумеет». Первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 38. О чтении отеческих книг не заботься, когда внутреннее чувство к тому не преклоняется. Глаголит некто: «Стяжи Бога в себе, и не востребуешь и книги». 1871 год. Письмо 498. «С девушкою поговори сперва в церкви». «С девушкою, о которой спрашиваешь меня, можешь сперва поговорить в церкви после службы. Если, расспросивши ее, увидишь, что она живет по Бозе и по совести, и основательная девушка, то можешь принять ее и в келье, что бы ни было. Если же увидишь в ней неосновательность, то не следует ее принимать».